Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Высказанная сегодня готовность председателя Государственной Думы Бориса Грызлова видеть Владимира Путина во главе партии власти избавляет потенциального кандидата в премьеры от консультаций с другими парламентскими фракциями, кроме «Единой России». Противоречит ли такая ситуация традициям российского парламентаризма? Об этом беседуем со спикерами Нижней Палаты прежних созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ивану Рыбкину. В обсуждении чьих кандидатур на посты премьер-министра вы участвовали как народный депутат России, как депутат Госдумы, и консультируются ли они со всеми фракциями парламента? Вам слово.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Владимир Алексеевич, Геннадий Николаевич. Да, действительно, мне пришлось принимать активное участие по разным, будучи народным депутатом, руководителем фракции на съезде народных депутатов в Верховном Совете. И кандидатур Силаева Иван Степанович, Бочарова Михаил Александрович, это еще в 90-м году, Черномырдин Виктор Степанович в 92-м году, Хижи Георгий Степанович, Скоков Юрий Владимирович, Каданников Владимир Васильевич, ну, Черномырдин неоднократно, ну и так далее. В общем-то, я вот так посчитал, где-то больше, наверное, 15 кандидатур прошли обсуждение съезда народных депутатов, имеется в виду фракции, съезда народных депутатов, Верховного Совета, Государственной Думы за все эти 18 лет. И если произойдет вот такое, ну, я бы сказал, без обсуждения утверждения кандидатуры нового премьер-министра, то это будет нарушение парламентской традиции, которая сложилась за эти годы, нарушение норм регламента, который прошел путь за эти 18 лет, от временного регламента съезда народных депутатов Российской Федерации Верховного Совета до регламента Государственной Думы. Не хотелось бы, чтобы в угоду вот такому скоропалительному ходу событий рвались добрые традиции, которые есть и в парламентах мира, других стран мира.
Спасибо. Тот же вопрос Геннадию Селезневу. Геннадий Николаевич, вашу бытность, по-моему, чуть ли не 5 раз обсуждалась кандидатура нового премьера. Противоречит ли вот такая безальтернативная ситуация традициям российского парламентаризма? Вам слово.
Конечно, противоречит. Другой вопрос. Иван Петрович правильно ссылался на регламент, выработанный годами. Но я должен сказать, что в 4-й Государственной Думе почти на каждой сессии менялся регламент. Причем больше он переделывался под интересы как раз партии власти. Они дописали регламент до того, что был период, когда они даже председателя Государственной Думы лишили слова, решающего при голосованиях на Совете Государственной Думы. То есть нас много, мы что хотим, то мы и воротим. Вот. Поэтому сейчас я не знаю только, зачем им суетиться. Понятно совершенно, что Владимир Путин будет утвержден Государственной Думой, причем получит он, наверное, рекордно большое число голосов. Но действительно, вот так бесцеремонно ломать парламентские традиции с позиции медвежьей силы, это не к лицу партии, которая на себя называет правящей или партией власти. По идее, после того, когда президент обратится с письмом в Государственную Думу с просьбой дать согласие на утверждение председателя правительства, этот документ должен поступить в Совет Государственной Думы. От имени Совета он должен быть разослан во все фракции. Согласовывается график, когда кандидат на пост председателя правительства встречается с фракциями. На фракциях ему задают вопросы, он на них отвечает. И после этого определяется дата, когда этот вопрос выносится на пленарное заседание. Также после выступления кандидата на пост председателя правительства депутаты вправе задать вопросы. Тут как решит сама Дума, или по списку, по записи, или же от фракции, по одному или по два вопроса. Но эта процедура, она вообще сработала при назначении всех предыдущих председателей правительства. Поэтому не надо сегодня так издеваться и над парламентаризмом, не надо издеваться над традициями Российской Государственной Думы, не надо издеваться вообще над здравым смыслом.
Спасибо. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР, жалеет об изменившихся временах.
Раньше было демократия. А так, с точки зрения этого закона, он не обязан вообще-то ни с кем советоваться. Он может предложить ни правящей партии, ни что. Так его не связывает принципиально. По-видимому, с учетом попыток учесть, как власти обычно утверждают, что они учитывают общественное мнение, то, скорее всего, наверное, он встретится со всеми фракциями, так как это было, например, последний раз с Зубковым. Скорее всего, по этому сценарию может быть. Может быть, другой сценарий, если, скажем, его выдвигают правящие партии, доминирующие, в этом случае вряд ли есть необходимость встречаться с другими вообще партиями. Какой там сценарий возобладает, трудно сказать.
Вопрос Геннадия Селезнева. Вот в вашей бытности уже обсуждалась и даже кандидатура Владимира Путина. Насколько острое тогда было обсуждение? Это, по-моему, август 99-го года.
Это ко мне вопрос,
да? Да-да-да.
Вы знаете, тогда действительно это обсуждалось остро, но в принципе после всей карусели, какая была с председателями правительств, нормально прошло голосование, и в общем-то он получил довольно большое количество голосов. Поэтому сейчас, я думаю, у нас будет поставлен рекорд. По моему прогнозу, этих голосов может быть не меньше 400.
Вопрос Ивана Петровича Рыбкина. А какие вопросы вы бы задали, будучи депутатом, кандидату в премьер, несмотря на то, что он 8 лет был президентом?
Ну, вопросы-то можно разные задавать. Я хотел бы вот поддержать ту мысль, которая прозвучала и у Геннадия Николаевича, и у Руслана Мрановича, о том, что это в принципе не дань форме, не дань регламенту, хотя это тоже очень важно в парламентских процедурах. Это еще и дань содержанию. Будущий премьер общается с фракциями. Фракция – это слепок умонастроений в обществе, в народе. И, соответственно, это один из каналов обратной связи властной системы со страной и с народом. Конечно, всегда всякий руководитель стремится, чтобы эта связь была многоканальной. У меня вот такое ощущение создается, что укрупнение спецслужб, когда вся аналитика федеральной пограничной службы, вся аналитика федерального агентства правительственной связи и информации и так далее, сейчас сосредоточились по одному каналу Федеральной службы безопасности, и президент получает эту обратную связь по одному, по преимуществу каналу. Ну, плюс, как бы, условно скажем, своя партия, Единая Россия. Но ведь при обсуждении во фракциях он мог бы соприкоснуться с мнением очень опытных людей. В той же «Справедливой России» Хованская Галина Петровна. Это человек-специалист по проблематике жилищно-коммунального хозяйства. Один из лучших, наверное, в стране. В таком мегаполисе, как Москва. И далее, положим, та же Оксана Генриховна Дмитриева. Человек, который участвовал, по сути дела, в работе всех созывов Государственной Думы. Социально-экономической проблематикой владеет просто блестяще. Так же, как и Горячева Светлана Петровна. Она депутат уже почти 20 лет. И знает проблематику Дальнего Востока, как никто, наверное, другой. Поэтому содержательная часть вот этих встреч, она была бы очень важна для будущего премьера. Дело в том, что как бы там ни было, президент во многом отсечен от такого рода информации и от этого мнения. Я думаю, можно было бы и другие точки зрения на нашу жизнь, на ее проблемы получить и в Компартии Российской Федерации, и в Либерально-демократической партии. Там есть толковые и дельные люди. А вопросы, конечно, разные можно задавать. Ну, следуя, положим, той лексике, которую употребляет президент, можно было задать. Ну, Владимир Владимирович, 9 лет отслужили. Дембель наступил, как он недавно сказал, в Бухаресте. Ну, а зачем же остаетесь на сверхсрочку?
Спасибо. Напомню, что о том, противоречит ли традициям российского парламентаризма ситуации, которая избавляет Владимира Путина от консультаций с другими парламентскими фракциями, кроме «Единой России», мы беседуем со спикерами Нижней палаты прежних созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Член фракции КПРФ Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, удивлен спешкой партии власти.
7-го инаугурации уже 8-го числа собираются выносить кандидатуру Путина в премьеры Российской Федерации. Но дело в том, что касается нашей фракции, мы считанные разы видели Путина за время его президентства, в основном общаясь с ним, как и все граждане Российской Федерации, через экран телевизора. Поэтому было бы очень правильно как раз встретиться непосредственно на фракции, когда есть возможность каждому депутату задать вопрос, когда есть возможность более глубоко, с большим вниманием, с большей глубиной проговорить вот эти все вопросы, которые всех нас волнуют, которые касаются судьбы Российской Федерации.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, противоречит ли традициям российского парламентаризма ситуация, которая избавляет Владимира Путина от консультаций с другими парламентскими фракциями, кроме одной «Единой России», мы беседуем со спикерами Нижней палаты прежних созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Геннадию Селезневу. Вот сколько фракций было тогда, когда утверждали Владимира Путина премьером, и со всеми ли он тогда проконсультировался?
Дай бог памяти, у нас доходило иногда число до 11 фракций депутатских групп. Было и 7, было и 9, но, по крайней мере, никак не 4. Обязательно проходили консультации по фракциям, эта процедура была само собой разумеющейся и ни у кого не вызывала вопросов. Вот. И если бы сегодня, скажем, удалось дать вопрос Владимиру Владимировичу Путину, который станет премьером, я бы, например, спросил, будет ли он инициировать, чтобы срок правления губернаторов тоже ограничивался 2 созывами местных законодательных собраний, чтобы тоже не больше 8 лет. Потому что в этом как раз главные истоки коррупции. У нас появились несменяемые вожди в субъектах федерации, которые сидят уже от 10 до 20 с лишним лет, и никто из них не шевелится, чтобы сказать, знаете, у меня глаз замылился, я уже, как говорится, опираюсь только на тех людей, с которым я с пионерского галстука вместе, поэтому надо бы влить свежую кровь. Вот это вопрос принципиально важный, потому что о коррупции очень много разговоров, но когда мы видим, что идет несменяемость исполнительной власти, то это как раз вот оно и порождает все наши коррупционные дела, с которыми мы боремся пока только виртуально.
Бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева Евгений Сабуров не предвидит протестов оппозиционных фракций.
Консультироваться со всеми фракциями премьер-министр вовсе не так уж и обязан, тем более, что не очень понятно, какие там фракции, с которыми надо что-то там утрясать и на какие-то компромиссы идти. Ведь ясно, что Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР просто будут делать, что им скажут. Коммунисты могут что-то хотеть свое. Но я думаю, что в том раскладе, который есть сейчас, они будут вести себя тихо и будут рады любой крошке, которая упадет со стола. Ну, видимо, какие-то ритуальные совместные обеды будут проходить, как они традиционно проходят. Но говорить о каких-то консультациях, наверное, это слишком.
Вот сегодня появилась идея, чтобы главой правительства был лидер правящей партии. Как вы относитесь к такой идее, слово Ивана Рыбкина?
Да, я слышал, что эту точку зрения высказал Борис Грызлов. В принципе, конечно, мы все дальше и дальше уходим от той позиции, которая была изложена в документе съезда народных депутатов о механизме народовластия, где призывал к тому, что первые руководители страны должны быть вне партии и над партиями. И мне когда-то 15 лет назад Борису Николаевичу довелось говорить о том, Борис Николаевич, что вы должны ощущать себя президентом не только тех людей, которые проголосовали за вас, но и тех, кто проголосовал против вас, и тот, кто проголосовал ногами, не пришел на выборы. Кстати говоря, последняя категория за эти годы значительно увеличилась. Невзирая на все эти политические рисования, в Москве в особенности это проявлялось, как много людей не пришло на выборы. Это же с этим надо считаться. И как раз я бы хотел не согласиться с тем, что сказал Евгений Сабуров, кого там представляет эту партию. Да, конечно, незначительны фракции за пределом «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», но они олицетворяют мнение отличное, иное от того, что культивируется в «Единой России». А градус социального раздражения, недовольства, такого подспудного, к сожалению, в стране растет, и он является собой большую угрозу. И, конечно, Владимир Владимирович Путин должен понимать, что он заступает на службу как бы начальником большого хозяйства, по сути, заведующий хозяйством большой страны. Работа предстоит рутинная, каждодневная. Это беличье колесо придется крутить гораздо труднее и сложнее, чем даже президенту, где он привык. И его отсекает, еще раз повторюсь, от информации важной. Ему нужно искать балансовую формулу политических, экономических, социальных интересов. Хоть куцая, усеченная, это мнение народное, но в Государственной Думе присутствует. Присутствует. И с этим мнением надо считаться, а не избегать его.
Тот же вопрос Геннадию Селезневу. Удачна ли была практика вот запоздалой партийности премьеров, когда Сергей Кириенко затем вступил в Союз правых сил, Сергей Степашин в «Яблоко», а вот Владимир Путин вступает в «Единую Россию». Вам слово.
Ну, все-таки у меня какое-то есть предчувствие, что Владимир Владимирович Путин в «Единую Россию» не вступит. Это ему совершенно не надо, потому что у него есть бесспорный авторитет, как у президента всей страны, а не как у президента одной партии. Я прекрасно понимаю «Единую Россию». На фоне их вождей, конечно, Путин это будет просто, как говорится, человеком номер один. Им важно по-прежнему стоять за его спиной, прикрываться его авторитетом и проводить так называемую свою политику. Но ему самому, как представителю, вернее, председателю правительства, который отвечает действительно за все российское хозяйство, ангажироваться перед одной партией совершенно ни к чему. Не случайно убиралась 6-я статья из Советской Конституции, чтобы не было единой руководящей и направляющей силы. А у нас сегодня, по-моему, вот карикатура на старую схему. Нас много, нас будет еще больше. Мы будем определять кадровую политику, мы будем определять, кому где быть, кому губернатором, кому министром. Вот. Но, простите, партия, которая без году неделя, имеет такие непомерные амбиции, это просто-напросто неприлично. И люди все эти это прекрасно понимают. Было бы им хотя бы лет там 10-20, наверное, какая-то выработалась система, было бы видно, кто есть кто в этой партии, кого они выдвигают и поддерживают. А когда во фракции там, по-моему, полтора десятка миллионеров, о которых рассказывала наша печать, людей, которых совершенно далеки от народа, от его интересов, от его, как говорится, насущных надежд на то, что будет в стране меняться, и становиться лидером этой партии, мне кажется, что это ему совершенно не надо. Я понимаю, что «Единая Россия» его уговаривает, убеждает, приводит свои аргументы. Но, как ни стал он во главе этой партии, не вступил в нее перед выборами президентскими, поддерживая Медведева, так он, я думаю, сейчас все-таки в эту партию вступать не будет.
Спасибо. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Как известно, Путин начинал свою карьеру в ГДР, да? Если вы помните, была такая Германская Демократическая Республика. Там демократия была только в названии страны, да? Там тоже была якобы многопартийная система. На самом деле там СПЖ правило. Социалистическая единая партия Германии, да? И несколько партий сателлитов вокруг нее для создания видимости многопартийности. Там тоже генсек этой партии, Хоникер, руководил всей страной, да? Вам не кажется, что Путин вот эту ГДРовскую систему решил полностью внедрить в России?
Да, вот кого сейчас можно назвать подлинными оппозиционерами в парламенте, слово Ивану Рыбкину?
Я думаю, что в подлинном смысле оппозиция сейчас, по сути дела, в парламенте отсутствует. в Верхней Палате, я имею в виду Совет Федерации, начисто. Там клуб совсем других людей. И продолжая мысль Геннадия Николаевича, могу сказать, там очень много не только миллионеров, но и миллиардеров в долларовом исчислении, как в Государственной Думе, так и в Совете Федерации. Их состояние, по сути дела, может быть, и сопоставимо, если не с бюджетом страны, то с бюджетом крупнейших наших городов. Плохо или хорошо, это отдельная проблема, но, насколько я знаю, замер общественного мнения, почти 90% россиян против того, чтобы денежные мешки правили бал в нашей стране, вот в таком как бы серо-кардинальском варианте. Это уже похлеще будет, чем те 8 олигархов, или 7 их было, как называли себе, банкирщины. Сейчас их 87. И все они, как говорится, рулят. Мне думается, они-то как раз вместе с губернаторами, о которых только что говорилось, средний возраст которых по стране приблизился к 60 грозно, а многим уже за 70 далеко. Вот они управляют страной, способствуют тому, что уровень коррупции сделал нас печально знаменитым во всем мире. Компартия Российской Федерации, к сожалению, под руководством Геннадия Андреевича Зюганова, как-то удачно избавившись от всех оппонентов внутри партии, ну, являет собой довольно-таки печальный вид, я бы сказал. По сути дела, не пойдя по пути социал-демократизации всей жизни внутрипартийной прежде всего, и не исповедуя принцип социал-демократии в общественно-политической жизни страны, она, конечно, обрекла себя на секту. И во многом является собой, ну, вот такую партию, а в парламенте фракцию, которая, ну, так сказать, является сателлитом большой партии по имени «Единая Россия». Так, если возвращаться к идее истинного парламентаризма, конечно, нужно понижать барьер проходной в Думу, и, конечно, надо смотреть правде в глаза, умонастроение людей в стране разнятся категорическим образом, и ничего общего с тем, что представлено в парламенте, к сожалению великому, не имеют общего, ничего почти. Поэтому половина, я так думаю, по прикидкам и социологов, и политологов, половина умонастроения в стране не представлена в парламенте. Как раз в силу вот такого драконовского законодательства избирательного, которое навязано партии, пришедшей, кстати говоря, когда-то по тем канонам, когда эти барьеры были невелики.
Напомню, что о том, противоречит ли традициям российского парламентаризма ситуация, при которой Владимир Путин избавляется от необходимости консультироваться с другими парламентскими фракциями, кроме «Единой России». Мы беседуем с бывшими спикерами Нижней Палаты Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Российские деятели культуры и представители общественности обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. Как сказано в заявлении, переданном агентством «Интерфакс», если иск Росимущества к Негосударственному музею будет удовлетворен, это приведет к его уничтожению и нанесет непоправимый урон как отечественной культуре, так и престижу России в мире. Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Чудинова, признав его виновным в убийстве 14 девушек. Вместе с Чудиновым на скамье подсудимых были 7 человек. Они получили тюремные сроки от 10 до 24 лет. Федеральная регистрационная служба предлагает закрыть около 30 общественных организаций. Список, размещенный на сайте Росрегистрации, попали в основном религиозные объединения, в том числе Общероссийская организация «Русский национальный собор», Московский высший духовный исламский колледж и ряд других. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности войск США. Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года.
Китай отверг просьбу главы правозащитного ведомства ООН Луизы Арбур посетить Тибет, где были подавлены массовые волнения. Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады, если китайские власти не начнут переговоры с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. В Кандагаре на юге Афганистана в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в автоколонну войск НАТО. Грузинская телекомпания «Имеди» откладывает выход в эфир из-за кадровых и финансовых проблем, сообщил генеральный директор телеканала Бедзина Бараташвили. До сих пор не ясно, кто является новым владельцем телекомпании, принадлежавшей умершему недавно Бадри Патаркацешвили.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, противоречит ли традициям российского парламентаризма ситуация, которая избавляет Владимира Путина от консультаций с другими парламентскими фракциями, кроме «Единой России», мы беседуем со спикерами Нижней палаты прежних созывов Иваном Рыбкиным, Геннадием Селезневым. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Геннадию Николаевичу Селезневу. Кого вы считаете сейчас истинной парламентской оппозицией? В какой партии сами сейчас состоите?
Ну, начну с последнего. Я сейчас не состою ни в какой партии. Если сегодня истинная оппозиция в парламенте, здесь ее, по-моему, просто нет. Более-менее оппозиционно, по крайней мере, по заявлениям, по отдельным выступлениям отдельных депутатов, выглядит, конечно, фракция КПРФ. Но я даже не говорю о выступлениях традиционно Геннадия Андреевича Зюганова. Я просто имею в виду других депутатов, которые действительно могут немножко по-другому, как говорится, с левых позиций анализировать нынешнюю ситуацию в России, конструктивно давать предложения власти. Вот, но это, как говорится, ну, писк комара, вот, как говорится, в этой Государственной Думе. Фракция маленькая, количество депутатов незначительное, поэтому что-то продвинуть, какую-то идею, добиться включения в повестку дня какого-то вопроса или добиться принятия поправки к тому или иному закону, по сути дела, это сегодня исключено и невозможно. Поэтому у нас уникальный парламент в этом отношении. Слава богу, что хоть не такой, как в Казахстане. Вы знаете, что там вообще только одна партия победила. У нас тоже все шло к тому, но в конце концов, видимо, политологи спохватились и решили немножко дать воздуха для вот тех трех партий, которые сегодня представлены в Государственной Думе. Но если «Справедливая Россия» — это по большинству своих депутатов, это она, в общем-то, филиал «Единой России», это вторая нога одной правящей партии. Ну, что такое фракция ЛДПР, мы прекрасно знаем. Владимир Вольфович может громко кричать, всех обвинять, вплоть до того, что даже иногда оскорблять. Но как только наступает момент истины, нужно поддержать какой-то правительственный законопроект или президентский, он, конечно же, ему подставит свое плечо. Хотя сейчас, при том раскладе депутатских голосов, в общем-то, его плечо уже больше никому и не нужно. Вот такая оригинальная, уникальная, как я сказал, у нас сложилась дума, похожая на представительные органы власти арабских стран, где формально парламент есть, но все определяет правящая семья и правящий эмир. Кому быть представленных в национальных или государственных советах, кому не быть. Они входят также, эти парламенты, во Всемирную парламентскую организацию, вот, но вместе с тем они назначаются и определяются по своему регламенту. Вот сейчас мы тоже напоминаем парламент арабских стран.
Кстати, о либерал-демократах. Член думской фракции ЛДПР Елена Афанасьева, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, не настаивает на долгом обсуждении кандидатуры Владимира Путина.
Для дополнительного такого общего ознакомления я не вижу смысла приглашения Путина. Если по фракциям отдельно, то да. Так сложилось, что, конечно же, все кандидаты на эту должность, они приходили в Думу для консультации с фракциями. Это был и Фродков, и Зубков, и в свое время Путин был. Когда утверждали Путина, были самые объективные и самые широкие вопросы. Мы все знаем, конечно, его как президента, мы знаем программу, которую он предлагает, мы знаем планы развития страны до 2020 года. Но, тем не менее, эти консультации, они предусматривают прямые вопросы депутатов, прямые ответы Путина. Поэтому, что предложил бы новый премьер, мне было бы очень интересно узнать.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что Медведев быстро выходит из-под контроля и проявляет самостоятельность. На прошлой неделе он впервые провел заседание президиума Госсовета и сходу пообещал довести чиновников, взяточников до прединфарктного состояния. А где у нас находятся чиновники? Как правило, в «Единой России». Мне кажется, Путин мог бы их проконсультировать по старой дружбе. И все-таки мне кажется, что с Медведевым коррупция в нашей стране будет уменьшена. Спасибо.
Да, вот сегодня появилась информация о том, что полпреды президента в 7 федеральных округах будут переподчинены премьер-министру Путину. Ожидаете ли вы вот трений между двумя лидерами страны, слово Ивану Рыбкину?
Ну, что я могу сказать? В Конституции для президента прописаны просто громадные полномочия. И, конечно, волей и неволей, входя во власть, Дмитрий Анатольевич Медведев будет их, конечно же, осваивать. И трения, безусловно, неизбежны. Трения даже не столько между Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Владимиром Владимировичем Путиным, сколько между их аппаратами. Это неизбывное зло, борьба бюрократии между Белым домом и Кремлем. Что касается полномочных представителей, ну, они были полномочные представители президента, полномочные представители правительства, что ли, будут. По сути дела, этот институт себя изживает. Он был необходим для того, чтобы освоить тот банк данных, нарушений Конституции, уставами краев областей и конституциями республик, входящих в Россию. Этот банк данных был составлен нами еще в 96-м, 97-м, 98-м годах, и он сейчас реализован. Законодательство приведено в порядок, и я считаю, что это излишний нарост на теле страны, вот эта бюрократия полномочных представителей президента, или как они там будут называться. Это совершенно излишняя структура. Когда-то Николай Травкин при введении такого института полномочных представителей сказал: «Борис Николаевич, ну не надо, чтобы обо мне кто-то докладывал. Мне доплачивать процентов 30-40, я сам буду докладывать вам о себе». Поэтому трения, предполагаю, неизбежно будут. А то, что страна лишается свободной дискуссии, обсуждения проблем модернизации промышленности, сельского хозяйства, продовольственной базы, которая грозно стоит, во весь рост стоит, продовольственной даже безопасности, я бы так сказал. Кстати, концепция продовольственной безопасности лежит там, в Совете безопасности, давно, 10 лет назад приготовленная, где особо подчеркнуто, что даже в Соединенных Штатах по закону только 13% возможно импорта продовольствия, 87% своего. А мы, имея третью часть, по сути дела, черноземов мира, которые прогуливают миллионами гектаров, ходим, как когда-то мой товарищ Александр Леонидович говорил, как козел за морковкой куда-то, за продовольствием. Поэтому, вот положим, для чего еще нужна свободная дискуссия? Вот сейчас тихо затихли. Готовится большой, красивый праздник спортсменов, Олимпиада. Но ведь когда в стране говорили, говоря о том, что надо Олимпиаду привлечь в Россию, говорили о 3-4 миллиардах долларов, причем 1 миллиард даст Международный Олимпийский комитет. Поехали на заседание Международного Олимпийского комитета, возглавляемый Владимиром Владимировичем Путиным, стали говорить о 12 миллиардах. Совсем недавно Сергей Степашин уже говорит о суммах в 3 раза больше, там где-то 36 миллиардов долларов. А оценки независимых экономистов уже говорят о сотне миллиардов долларов. Оказывается, похватились, что зимнюю Олимпиаду в условиях субтропиков в нашей зимней стране проводить-то для страны, для ее бюджета пагубно. Хорошо бы Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Петербург, Москва, но никак не Сочи. Лед надо намораживать и снег надо завозить грузовиками на трассу. Вот это без обсуждения рождается такая проблема.
Вопрос Геннадию Селезневу. Вот вы были очевидцем чехарды премьеров. Свойственна ли вообще президентской власти российская ревность к полномочиям премьера? Ведь в свое время Борис Николаевич также снял Черномырдина, хотя тот был лидером правящей партии «Наш дом России». Вам слово.
Вы знаете, вот я хотел бы вернуться к вопросу о представителях президента на местах и будет ли переподчинение. Я, конечно, думаю, что никакого переподчинения не будет, то есть они так и останутся, как представители президента. Но другой вопрос, что действительно этот институт себя уже давно исчерпал. Это первое. И второе, в свое время, когда я был председателем Думы, у меня был на эту тему разговор с Владимиром Владимировичем Путиным, ведь это никем не узаконенный институт государственной власти. Я говорил, что нам нужно обязательно принять закон. Или закон об администрации президента отдельно, где расписать их полномочия, чтобы они не дублировали правительство. Ну и, конечно же, вот этих полномочных представителей, тем более сейчас в федеральных округах, это огромные офисы, огромное количество людей, огромные бюджетные расходы на их содержание. Но это кто они? Они не представители правительства, они не входят в структуры федеральных органов власти. И поэтому нужна, конечно, какая-то ясность. Ясно, что это аппарат президента. Вот. Но аппарат президента, конечно, в таком огромном количестве и на таком серьезном финансовом содержании, мне кажется, он сегодня не нужен. Тем более, что прав Иван Петрович Рыбкин. Они, наверное, были нужны, когда у нас действительно шло соревнование, чья конституция похлеще, как она отличается от российской конституции, как местный закон, как говорится, бежит впереди федерального закона. Все это нужно было приводить к общему знаменателю и учреждать настоящий российский федерализм. Сегодня эти проблемы в основном решены. Хотя какие-то из этих проблем нужно решать, опять же, поправками в Конституции. Но уж коль говорят, что Конституцию трогать нельзя, то давайте не трогать, но давайте и здесь мы как-то определимся. Ведь у нас четыре государственные думы остались большими должниками перед Конституциями. У нас не принят один единственный конституционный закон остался. Это закон о Конституционном собрании. Я в свое время об этом говорил с Борисом Николаевичем Ельциным и с Владимиром Владимировичем Путиным. Но у них логика была простая. Раз мы Конституцию не трогаем, зачем нам как бы подстрекать, создавая вот такой орган Конституционное собрание, на то, что нужно готовить или текст новой Конституции, или серьезно обсуждать принципиальные поправки в действующий текст. И вот вы смотрите, с 93-го года действует Конституция, все конституционные законы приняты, кроме одного закона. Закона о Конституционном собрании. Хорошо бы, чтобы и Дмитрий Анатольевич Медведев на сей счет высказался, потому что здесь как раз наша президентская власть, она должна инициировать принятие данного закона, и тогда действительно у нас в этом отношении законодательное поле будет полностью соответствовать Конституции.
Спасибо. Член фракции «Единая Россия» Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, предпочитает партийного премьера.
На самом деле, решение Путина, скорее всего, это решение состоится в вступлении в партию «Единая Россия», и его избрание председателем, руководителем этой партии является логическим шагом после того, как на парламентских выборах в прошлом году он возглавил список «Единой России». Чем оно мотивируется? Безусловно, мотивируется желанием, уйдя с поста президента, иметь эффективные рычаги влияния на ситуацию. Мне кажется, президент, глубже проанализировав ситуацию, понял, что правительственных рычагов может быть недостаточно. Более того, само по себе это решение, которое, конечно, по-разному может быть встречено с другими политическими силами и может дать повод для разного рода обвинений в адрес Путина, Единой России, на самом деле является шагом по пути превращения правительства Российской Федерации в партийное правительство.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, уже шутки такие ходят, что нужно переименовать страну как суверенная, эндемократическая федерация там кривых зеркал, потому что все наше телевидение и так, как оно освещает и все делает, это действительно кривые зеркала. Но я хотел бы сказать, вот смотрите, нефть так дорожает страшно, но мы смотрим, как улыбается и французский президент, и, значит, улыбается американский, и все остальные улыбаются. Почему такой Путин, как вы думаете, вот грустный у нас в стране? Там в других странах тоже приходится улыбаться, а у нас очень сильно грустный. И скажите, пожалуйста, вот значит, в Верховных войнах назвал его «Ах, красавчик» как-то однажды. На Кавказе это самая высшая похвала. Но ведь приходящий новый президент еще краше. Как бы Руслан Умранович сказал, высшее слово похвалы красавчик.
Ну, давайте вот про подорожание цены на нефть. С каким багажом, что ли, сдает уходящий президент экономику России своему преемнику, слово Ивану Рыбкину?
Я думаю, что вот те разговоры, когда речь идет о стабилизации ситуации в целом в экономике страны, они не безосновательны. Безусловно, это так и есть. Но надо помнить о том, что цены на нефть сегодня держится в районе $107-108 за баррель. Это небывалая цена. Конечно, дай бог, чтобы это было бы как бы подольше. Но, правда, наши денежные власти, финансисты, говорят о противоположном и пугаются этих больших денег. Не случайно премьер Виктор Алексеевич Зубков на одном из заседаний где-то месяц назад сказал, что у меня такое ощущение, что у нас денег гораздо больше, чем идей. Ну, люди-то даже проще говорят внизу. Говорят, денег, как у дурака, махорки. Причем ключевое слово, сами понимаете, ну, не махорка. И, к сожалению, храня эти громадные деньги, излишки этих денег, в американских, британских банках под совсем малые проценты, 0,5%, 1% годовых ценных бумагах, как говорят, надежных, мы потеряли, опять же, по оценкам независимых экономистов, которых как будто не слышат, порядка 660-670 миллиардов рублей. Они что, для страны лишние, что ли, были бы? Это вопрос об эффективности использования денег. Говорят, что невозможно даже сделать проводки этих денег. Кругом идет воровство. Ну, милые мои и дорогие, президент 8 лет президент. Вся вертикаль власти создана президентом, назначена президентом. Губернаторы, о которых говорил Геннадий Николаевич в начале нашего разговора, все, по сути дела, назначаемы президентом. По крайней мере, они все представлены им и утверждены законодательными собраниями субъектов Российской Федерации. Что же вы боитесь, шарахаетесь своей тени? Так что, повторюсь, несомненно, стабильность определенно есть, но никаких коренных шагов по модернизации промышленности, сельского хозяйства, транспорта, по сути дела, не видно. Даже то, о чем часто говорится, будто бы вот мы сейчас подняли на крыло, поставили на ноги, на хорошей гусенице, даже армии, это все не совсем так. Поступление вооружений в нашу армию идет достаточно бессистемно, единицами, без перевооружения структурных подразделений в целом. Так что очень много под глаголом «не быть», а «оказаться», кажущиеся успехи. И когда Владимир Владимирович Путин, если он действительно согласится стать премьер-министром, обнаружит со всей вот этой непосредственностью, глянет на то, что происходит, он с большим удивлением поймет, как много ему рисовали в докладах и как на самом деле ситуация обстоит в стране. Посмотреть, как на самом деле обстоит, можно недалеко. Можно поехать, даже не в областные центры, а поехать в небольшие города. 20, 30, 40 тысяч в райцентры и увидеть. Люди совершенно без работы, предоставлены самим себе. И живут пенсии своих родителей и кусочками земли, которые являют собой приусадебные участки, и не видят никакой перспективы.
Вопрос Геннадию Селезневу. Вот 10 лет назад также Кремль продавил кандидатуру Сергея Кириенко, а через 4 месяца наступил дефолт. Понимало ли тогда вот руководство Думы такой исход, и не напоминает ли вам эту ситуацию сегодняшнее вам слово?
Вы знаете, я вспоминаю 97-й год, как раз такой год был необычный. Это год был, когда президент Борис Николаевич Ельцин дважды посетил Государственную Думу. Один раз он приехал сам вручить мне орден, когда мне исполнилось 50 лет, 6 ноября. А второй раз приехал в начале декабря, когда слушался бюджет на 98-й год.
Вы знаете, в некоторых выступлениях звучала тревога, тем более это тот был период, когда произошла деноминация рубля, когда у нас ходил, как говорится, и старый рубль, и новый рубль, и когда бюджет утверждался буквально там триллионами, а потом эти нули обрезались, то тоже люди высказывали такие соображения, что деноминация сама по себе не случайна, что что-то с рублем происходит, и как бы ни случилось какого-то вот такого обвала. Но сегодня, к счастью, все разговоры о деноминации, они, по-моему, отвергнуты и Центральным банком, и президентом, и, там, и председателем правительства. Но вот предгрозовое ощущение, вот при обсуждении на бюджет на 98-й год, именно 98-й год, это был год дефолта, это предгрозовое такое вот настроение ощущалось среди некоторых депутатов. Сергей Кириенко пришел, наверное, уже с заданной целью пережить вот этот момент краха рубля, вот этот сам по себе дефолт, потому что вы помните, что он, по-моему, премьером пробыл очень недолго, чуть больше, по-моему, 3 месяцев. То есть он как раз вот взял этот удар на себя, ну и за это после был отблагодарен властями. Он все время был при власти, он все время был при Кремле. Сегодня ему дали один из высочайших постов. То есть у меня такое складывается ощущение, что высшая власть понимала, что грядет дефолт. Народ, конечно, телевидение наше рассказывало, что не бойтесь ничего, страшного ничего не произойдет. И вдруг случился вот тот август 98-го года, когда наш рубль просто-напросто рухнул, когда люди опять потеряли огромное-огромное количество денег. Хотя были фирмы и компании, которые на этом деле нажились. Еще нет серьезных исследований вот того периода, скажем, последние 6 месяцев перед дефолтом, как вся эта кухня варилась, как нужно было уронить рубль для того, чтобы потом можно было израсходовать дополнительные средства для выравнивания положений по зарплатам бюджетникам, по зарплатам армейцев и так далее, и так далее. Но я говорю, что сегодня я не провожу параллель. Сегодня, похоже, ситуация все-таки более в этом отношении стабильная. Сегодня есть огромный золотовалютный запас. Сегодня экономика может выдержать, если разумно будет действовать ЦБ и наши финансовые органы. Меня очень смущает, что опять в нашем правительстве заговорили о какой-то стерилизации рубля. Я помню, в свое время Александр Жуков был председателем бюджетного комитета, и он тоже любил слово «стерилизация», когда учитель получал смехотворную зарплату и не мог себе купить даже туфли для того, чтобы прийти в опрятном виде к своим ученикам. А он все время с этой стерилизацией. Я ему как-то шутку сказал: «Александр Ильич, давайте я приглашу в одну из школ, ты выступи там, как председатель бюджетного комитета, и произнеси слово «стерилизация». Тебя тут же стерилизуют без наркоза, в полном смысле этого слова». И вот сегодня, когда слышишь, что нужно опять же ужимать деньги, хотя мы видим, что есть целые отрасли промышленности, которые на подъеме, только-только стали подниматься. И вдруг опять говорят: вот, экономика опережает, финансовые возможности, у банков недостаточно денег для того, чтобы инвестировать в конкретную экономику. Вот для инвестиций в конкретную экономику у банков всегда должны быть деньги. Разный есть опыт в мире, есть так называемые меченые деньги, которые можно использовать строго по целевому назначению, когда никакая копейка не уйдет ни на откаты, ни на какие взятки, а будет только вложено туда, куда положено этому рублю быть вложено. Поэтому бояться о том, что на рынке появляются дополнительные деньги, которые сегодня просто как кислород нужны экономике, не надо. Энергетическая наша политика приводит к тому, что цены растут. Сегодня только предприятия начинают работать на рентабельном каком-то уровне более-менее. Вдруг опять подъем тарифов. Подключиться и получить новые мощности, опять плати огромные миллионы. То есть промышленность сегодня опять находится в очень-очень нестабильном состоянии. Поэтому вот сейчас как раз правительство было бы мудрым, если бы оно подумало, а как действительно в лемеха нашей экономики вдохнуть какой рубль для того, чтобы, в общем-то, она не откатывалась назад.
Спасибо. Член думской фракции «Справедливая Россия» Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, не припомнит спешки подобной сегодняшней.
Мне досталась такая пора в Государственной Думе, когда утверждение премьеров проходило достаточно спокойно, без неожиданностей. И Михаила Касьянова, и Михаила Фродкова, и Виктора Зубкова утверждали, близко к абсолютному большинству в силу того, что уже шел экономический рост, достаточно стабильная политическая ситуация, и каких-либо претензий личностного характера ни к одному из трех не возникало. Конечно, нас тревожит вопрос, а почему такие огромные золотовалютные резервы не работают. Они практически не работают. Недостаточно эффективно работает стабилизационный фонд. А это все-таки такой серьезный общественный ресурс. Поэтому как использовать деньги в той ситуации, в которой мы находимся, для меня это самый главный вопрос. Я бы его задал.
Подводя итог нашей дискуссии, вопрос Ивана Рыбкина. Как вы думаете, пойдет ли Владимир Путин, хотя бы с соображений популизма, на консультации, вот, пусть формальные, со всеми парламентскими фракциями?
Я думаю, что Владимир Владимирович Путин, конечно, какой-то вариант консультации с фракциями будет иметь, безусловно. Какой будет избран формат? Полноформатный, когда вся фракция присутствует, или, так скажем, руководство фракции? Но я думаю, что консультации, несомненно, будут. И вы затронули очень-очень важный вопрос, Геннадий Николаевич. И его, эту мысль продолжил и Валерий Зубов. Ситуация, конечно, тревожный немножко, в силу того, что государство и корпорации на сегодня такие заимствования взяли за пределами страны, равно как и наши банки. Они сопоставимы, эти заимствования, как раз с золотовалютными запасами страны. А гарантии, гарантами этих заимствований является государство.
И тот же вопрос в заключение, Геннадия Селезнева. Востребован ли опыт от спикеров бывших Нижней Палаты Парламента вот в такие критические моменты? Вам слово.
Вы знаете, конечно, опыт любой должен быть востребован. Не бывает так, что что-то делается новое с абсолютно чистого листа. Вот когда мы начнем осваивать Марс, то там, да, там каждый шаг будет новым, свежим, и все нужно делать по-марсиански. Что же касается, будет ли президент, председатель консультировать с фракциями, я убежден, что да. Потому что в противном случае это будет просто неуважение к тем избирателям, которые голосовали за депутатов, представленных в Государственной Думе. И это добавит только чести ему.
Спасибо. Напомню, что о том, противоречит ли традициям российского парламентаризма ситуации, которая избавляет Владимира Путина, потенциального кандидата в премьеры, от консультаций со всеми парламентскими фракциями, кроме «Единой России», мы беседовали со спикерами Нижней Палаты прежних созывов Иваном Рыбкиным и Геннадием Селезневым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».